тем из вас, кто не был в этой аудитории 20 назад.
Все-таки это о чем-то говорит. Вот. Значит, если говорить, то, конечно, было бы неплохо, чтобы вы были здесь и 2 дня назад. Вот. Ибо было занимательно, я бы так сказал. Вот. А значит, сегодня, мне кажется, темы даже более интересные, чем та, что была 2 дня назад. Столман ездит, вот у него была, позавчера была лекция здесь, вот, вчера была лекция в физтехе, по-моему, она все-таки была, вот, а кто был, кто-нибудь был на ней? Я знаю людей, которые видели тех людей, которые там были, да. Вот, значит, а сегодня утром какая-то интернет-конференция, встреча с журналистами, вообще непонятно чего, организованная Армадой, а... Ну вот, а я понял. Знаете, это делается очень-очень просто, да? А вечером в 18.00 лекция в помещении Института философии Академии наук российской по совместительству там же находится главный офис компании «Альт-Линкс». Вот. Потому что наш гениальный директор Смирнов, он, как известно, сын известного логика Смирнова. Вот. И там у него есть некие дела, связанные с логикой. В частности, наш генеральный директор Смирнов возглавляет смешную организацию под названием Институт логики. Никакого отношения к институту он не имеет, это вполне себе частная лавочка. Такой проект по осваиванию и перераспределению между философами разнообразных грантов. Очень, я считаю, полезное занятие. Вот. Кстати, сайт неплохой, Институт логики. Мой коллега Володя Черный его на Drupal'е сделал. Вот. Очень, очень неплохой сайт. Ну так вот, значит, пару слов все-таки о Столмане, да, раз что. Да, значит, как вы поняли, я вас всех туда посылаю. Да, это даже не столько предложение, сколько не столько предложение и рекомендации, сколько вот изменения в нашей программе. Да? Значит, в 6 часов вечера в Красном зале Института философии Академии наук будет лекция Столмана, посвященная противостоянию, скажем так, копирайта как понятия и сообщества как явления. Вот. Собственно, так и называется, Community versus Copyright. Соответственно, я бы очень хотел, чтобы вы все туда сходили, и я так думаю, что я даже в экзамен включу чего-нибудь из этой лекции в качестве вопроса. Значит, теперь немножко про самого Ричарда Мэтью Столмана. К сожалению, я не готов настолько, чтобы читать о нем лекцию, скажем, 1,5 часа, но 1,5 часа нам и не требуется, в 5 лучше бы отсюда сдернуться. Там ехать на 30 минут, но, значит, вот. Закончил он. Чем закончил? Кто помнит? В американских университетах есть практика никогда не оставаться на graduate, на postgraduate там, где ты получил graduation. Они всегда заканчивают один университет и едут, условно говоря, в аспирантуру в другой. Так вот, он поступил в аспирантуру в МИД. Если не ошибаюсь, степени никакой не нажил, но зато стал там работать и работал очень долго, вот всяко там программированием занимался, а также участвовал в разного рода проектах. Вот. Проекты эти были связаны в частности с Lisp-машинами. Может быть, кто-нибудь из вас знает. Может быть, кто-нибудь из вас знает. Это главный инженер факультета. Главный инженер факультета. Один. Значит, может, кто-нибудь из вас знает, Lisp-машины – это такие железяки, у которых внутри Lisp-машины, да, вместо ассемблера Lisp. Вот. Было в свое время, когда, собственно, Lisp был изобретен и пошел по университетам как, в общем, весьма и весьма достойная альтернатива всякого рода техническим языкам программирования. Это было начало середины 60-х. Вот. Значит, была такая идея, что поскольку это вот очень наукоемкая штука, но Lisp-интерпретаторы чрезвычайно медленные вещи, потому что тогда это было на той технике, конечно, было тяжело написать быстрый Lisp-интерпретатор, то надо, так сказать, как все быстрое, да, как известно, аппаратная реализация всегда быстрее программной, поэтому вот строили лист машины и с помощью них что-то такое делали. Вот и Стоунман тоже там работал. Известность он свою получил чуть позже. Как я понимаю, ситуация была следующая. Когда разгорелись Unix Wars, ну, вернее, не собственно Unix Wars, а конкретно, значит, по сценарию Unix Wars, вокруг этих самых Lisp машин и кода на Lisp, который для них писался, разгорелись такие вот баталии, связанные вот с чем. Когда вы работаете за зарплату, все, что вы программируете, является производственным продуктом и тем самым по определению принадлежит вашему работодателю, а вовсе не вам, если не оговорено где-то иное. И на первых порах, скажем так, до 80-х годов, это мало кого волновало, потому что область была такая весьма, ну что ли, близка к империям, и никому не приходило в голову еще выяснять, где там чей код. Эти немногие избранные обменивались программами, которые они писали совершенно свободно, не думая, что, вообще говоря, по закону этот исходный код им даже не принадлежит. Вот, обменивались, потому что это и было, это, так сказать, нормальная идеология ученого сообщества, да, когда, значит, обмениваться мыслями, так сказать, там главное признать приоритет того или иного человека. Так вот, когда настало такое время и выяснилось, что вообще говоря, все эти мысли, а также результаты работы отлично продается, на этом можно делать бизнес, тогда настало же и пора выяснять, а кто в доме хозяин. Выяснилось, что в доме хозяин абсолютно по закону некий чиновник или там, ну, короче говоря, отнюдь не автор программы. Вот, я не помню, по-моему, как раз из-за EMAX были проблемы, когда выяснилось, что в этом самом EMAX, а это известная среда программирования, редактор, там, ну, все что угодно, в этот EMAX, там и почтовый клиент, встроенный веб-браузер, и чего только там нету. Вот. Злые языки говорят, что хуже всего в EMAX текстовый редактор. Вот. Да. Ну, короче говоря, некая такая интегрированная среда работы с операционкой образца, так сказать, 70-х, 80-х годов, да? Что образца Стоунмана, да, совершенно справедливо. Так вот, там обнаружилась изрядная часть кода, которая писалась в рабочее время и, стало быть, не принадлежала Стоунману. И, в общем, это было для них, для этих самых небожителей, таким очень неприятным открытием, такой гром среди ясного неба. Приходит к тебе, в общем, презираемый тобой чиновник, основная задача которого — давать тебе доллары, и говорит, что, оказывается, у него помимо, значит, этой основной задачи есть еще некие функции, главное — права на твое детище. Вот. И тогда Ричард с группой товарищей озаботились вообще проблемой ясного развлечения софта вообще и того софта, относительно которого вот это самое право обмениваться информацией, право жить старым способом, в том же самом сообществе, что и раньше, оно подтверждено. Вот. Тогда же зародилась вот эта идея, с одной стороны, сформулировать, наконец, да, довести до тщательной и проверенной формулировки понятия требования к такого рода программному продукту. Мы все эти требования знаем, много раз их перечисляли. Стоунман на лекции в понедельник это требование перечислял в течение часа, их всего 4. Вот, значит, да, свобода использования, свобода распространения, свобода изучения, внесения изменений и свобода распространения измененных версий. То есть, собственно говоря, да, когда речь идет о свободе, речь идет о том, что не существует никаких ограничений. Вот мы не можем к нашей программе прилагать какие бы то ни было ограничения на вот эти 4 основные способы взаимодействия с программой. Вот, значит, но еще больше, я считаю, этот человек сделал для, ну, не говоря уже о всех нас, но и для вообще мировой IT-индустрии, когда выяснилось, что свобода программы. Вот та самая, те четыре степени свободы, которые были сформулированы, да, им, это еще не все. Что... Нет. Договорю предыдущую мысль. Итак, значит, вот он заботился этим. А еще он заботился, опять-таки, с группой единомышленников следующей проблемой. Выяснилось, что на самом деле ни одной операционной системы, которая была бы полностью свободная, то есть которую можно было бы вот с тем же, с той же легкостью передавать, делиться, как и эти самые отдельные программные продукты, что ее нет. В общем, это, конечно, не вполне правда. Потому что есть... нет, это как раз на те поры была правда, потому что ситуация с BSD была очень и очень непростая тогда как раз. Это тоже были Unix Wars, 80-е годы. Вот. И идея состояла в следующем, что существует достаточно большой корпус программных продуктов, которые тем или иным способом, но объявлены как свободные. Ну, например, потому что они никогда не писались на деньги работодателей в рабочее время. Вот. Но этот корпус недостаточен для того, чтобы... из этого соорудить операционную систему. Все равно нужно брать какую-то операционную систему, которая не свободная, и, так сказать, дальше уже на нее накладывать. Это значит, что, купив компьютер, вы не можете, больше не тратясь и больше не вступая ни в какие торговые сделки, организовать себе рабочее место, как программист хотят. Вот. Вот какая была у них идея, чтобы была операционная система свободная. Вот. И, повторяю, на самом деле, как мне кажется, еще помимо вот четкой формулировки этих четырех пунктов, Столманс и товарищи сделали не менее, а может быть даже более важный вклад в IT-область, это изобретя лицензию... Да, так вот это вот, ну хорошо, изобретя лицензию GNU Public License, GPL. Значит, относительно GNU. GNU, как я понимаю, под проектом GNU как раз называлась вот эта вот изначальная идея была создания операционной системы, которая бы была полностью свободной. Вот. Более того, это следует даже из названия. Если вы помните, GNU — это акроним, то есть по-русски аббревиатура. Аббревиатура GNU расшифровывается как GNU is not Unix. Вот. Ну, я думаю, что все эту шутку уже знают. Да? GNU is not Unix. Да? Вот. Так вот, значит, проект был изначально, так сказать, запущен с такими идеальными целями, но, в общем, свою роль аккумулятора всякого свободного софта он долгое время играл, так сказать, лучше всех. Вот. Так вот, GPL — это... GPL расшифровывается как GNU Public License или общественная лицензия GNU, вот, которая отличается от классического определения свободного софта с точки зрения функциональной прежде всего тем, что она разработана в качестве противовеса или инструмента работы на рынке такого же, как существующие инструменты, существующие лицензии на программные продукты, ну вот нам, я думаю, более или менее знакомые. Да? Любой правовладельческий программный продукт сопровождается некой бумагой под названием лицензия. В российском законодательстве с этого года существует такое понятие — лицензия на программный продукт. Вот, в котором перечисляется все, что вы можете делать с этой программой, все, что вы не можете и так далее. Как правило, несвободный программный продукт сопровождается лицензией, где написано, что вы не имеете ни одной из тех четырех свобод, о которых говорилось в начале, или как минимум трех из них вы не имеете точно. Да? То есть распространять, модифицировать, изучать вы не можете. Максимум, что может вам гарантироваться, это свобода использования, и то не всегда. Да, например, не всегда вообще. Значит, да, так код, лицензия GNU Public License. Значит, напоминаю, да, что лицензии не свободные, правовладельческие, описывают, какие именно свободы вам недопустимы, и, как правило, все 4 или как минимум 3. Так вот, лицензия GNU Public License описывает и подтверждает, что все 4 свободы напротив, да, при пользовании, использовании этого программного обеспечения, они не просто допустимы, они, так сказать, подтверждены лицензионно. Вот. И более того, поскольку таким образом, да, давая вам право неограниченное, ничем не ограниченное право распространять, модифицировать и распространять модифицированные версии, поскольку таким образом вы становитесь собственником этого экземпляра, этого программного продукта, вот, на вас, на самих, накладывается ограничение тоже не нарушать этой лицензии и при дальнейшем распространении, дальнейшем использовании подобного программного продукта распространять его под лицензией не хуже, чем ГПЛ. Это, собственно, и есть отличие, это все материал прошлого семестра, да, это и, собственно, и есть отличие софта свободного от софта под вот лицензией GPL. Напоминаю, что Столман это сделал не просто там, не от хорошей жизни, ему нужен был инструмент продвижения софта свободного такой, который гарантировал бы его собственную свободу. Вот. Здесь есть два соображения, одно из которых совсем поверхностное, зачем эта самая так называемая пятая клауза GPL введена, а одно более глубинное. Поверхностное соображение стоит в следующем, что тем самым ты избегаешь ситуации неприятной, обидной для тебя ситуации, когда твой софт берет дядя, нанимает 100 индусов, эти 100 индусов частью залатывают дырки, частью просто забивают их ногами. И после чего выпускается несвободный программный продукт, в который, оказывается, ты вложил больше всего мозгов, а все остальное это были, в общем, такие неграмотные кодировщики. И тем не менее этот человек преуспевает на рынке, потому что у него были деньги на стартап и на 100 индусов, а ты не преуспеваешь. Вот это как бы обидно. И когда ты говоришь, что моя программа распространяется под лицензией GPL, выясняется, что вот этот самый оборотистый товарищ, который нанял 100 индусов, он может делать все, что он хочет, и делать так, как он сейчас это самое... Короче говоря, может продолжать в том же духе, за одним исключением. Он обязан свою собственную детище, вот это поделие из 100 индусов и твоих мозгов, распространять тоже под свободной лицензией, в частности, раскрывать исходные коды. Это значит, что ты всегда можешь его, так сказать, доделки втянуть обратно в свой проект и вообще как-то соревноваться. Это такое соображение достаточно мелочное, на мой взгляд, хотя я могу понять человека, да, так сказать, во времена которого, активной деятельности которого в качестве программиста, равных ему там были десятки во всем мире, да, я могу понять его, так сказать, обескураженную позицию, когда, значит, он привык общаться со всеми людьми свободно, и вдруг приходит человек, который вот совершает такое вот действие. Да? Более глубокое соображение относительно этой пятой клаузы говорит о следующем, что если ты вынуждаешь любого твоего последователя, то есть любого человека, который придумал, как делать бизнес, как принести себе пользу с помощью твоей программы, если ты вынуждаешь этого человека вести бизнес также на открытом софте, на свободном, да, то, скорее всего, он не будет заниматься вот такой глупостью, как заколачивание ногами дыр при помощи 100 неквалифицированных сотрудников, потому что это ему будет убыточно. А, скорее всего, он будет работать по схеме, привычной для тебя, то есть по схеме, ориентирующейся на свободную разработку, на поддержку со стороны комьюнити, на обратную связь. Он тоже будет пытаться извлечь выгоду из того, что программа распространяется свободно. Короче говоря, он станет тебе коллегой, а вовсе не, значит, с конкурентом. То есть конкуренция будет здоровая, да, если он нашел такое место на рынке, в которое ты не можешь пролезть, ну, значит, он там преуспеет. Вот. Но с точки зрения технической, это будет все равно сотрудничество, а не конкуренция, что, в общем, чего и хочется. Вот. По этой причине я лично считаю, что вот эта самая пятая клауза GPL вместе с четвертой клаузой, а именно право на неограниченное распространение модифицированной версии софта, собственно говоря, и делает возможность делать какой-то бизнес на создает возможность сделать какой-то бизнес на свободном софте. Да? Во-первых, вы не ограничиваете человека в его, так сказать, личной инициативе, да, и говорите, что ты можешь модифицировать, что хочешь, и дальше делать с этим, с модифицированным вариантом, что хочешь. Во-вторых, вы тем или иным способом понуждаете его вести бизнес на тех же условиях, что и вы, да, вступать в свободную конкуренцию. Вот, значит, изобретение этой самой лицензии GPL, которую пережила три уже инкарнации, версия GPL 1, ну просто старый GPL, по всей видимости, как, так сказать, я тут могу соврать, но у меня есть такое ощущение, что он был юридически составлен не очень верно, и пришлось обращаться к... Здравствуйте. И пришлось обращаться к реальным юристам, которые бы выверили текст. И нынешний текст лицензии GPL читан и писан юристами. Именно поэтому его прочесть совершенно невозможно нормальному человеку. Вот. И существуют из него выжимки такие для нормальных людей. Вот. А что касается... И так появилась лицензия GPL V2. Что же касается лицензии GPL V3, то ее возникновение в первую очередь связано с двумя вещами, с двумя направлениями изменения IT-бизнеса, по одному из которых, как я понимаю, создатели лицензии не добились успеха, а по другому из которых они успеха добились. Значит, первое направление – это такой наметившийся в международной тенденции отказ от распространения программных продуктов к предоставлению услуг на пользование этими программными продуктами, да, что, собственно, делает возможным никому не показывать исходных кодов и, тем не менее, значит, широко эксплуатировать программный продукт. Типичный пример – это какой-нибудь Google. Да? Поисковая машина Google, как известно, написана с помощью, в ней используются многочисленные программные продукты, в том числе и на лицензии GPL, потому как Linux и там раньше были Debian, и сейчас, по-моему, на Red Hat они перелезли, или SourceForge перелез на Red Hat, там все время Debian были. Вот. Значит, тем не менее, исходный код самой поисковой машины, поскольку эта машина не распространяется как софт, да, вполне себе закрытый. Вот. Как я понимаю, GPL V3 изначально метились в эту мишень, но они в нее не попали, потому что слишком уж мало было людей, которым бы действительно такого рода раскрытие приносило реальную честную выгоду. Да? Я не верю в то, что есть на свете люди, которые так вот на полном серьезе собираются конкурировать с Гуглом, так сказать, вот, что у них есть какие-то бизнес-преимущества перед Гуглом в качестве поисковой машины. Вот. Значит, и они при этом, да, реально поборники свободного софта, мало того. Зато вторая цель, как я понимаю, достигнута достаточно хорошо, это переформулировка вот этих самых требований лицензии GPL ввиду появившихся в ряде стран, прежде всего в Америке, патентов на программные продукты и комплекта законов Digital Rights Management, по-моему, DRM. Вот. И то, и другое довольно хитрые такие казуистические построения, которые, в числе прочего, могут привести к тому, что программа распространения под лицензией GPL V2 попросту будет незаконна. Вот. И с другой стороны, никаких вот этих самых таких заворотов, связанных с противодействием вот этим двум вещам, в GPL V2 не было, а в GPL V3 есть. Вот. С точки зрения активности, валидности GPL V3 на V2 в российском законодательстве было очень большое исследование, проделанное Федором Зуевым из Иркутска и неким дамой питерской юристкой, забыл фамилию. Можно посмотреть, они там ходят парой. Вот. Что касается V3, опять-таки Федор Зуев это дело проверял. Там есть некие мутные с точки зрения наших законов утверждения. Это как раз то, что относится к DRM. Вот. У нас, слава богу, невалидному. Но, в общем, по большому счету суть GPL не изменилась. Это, значит, вторая заслуга дядюшки Ричарда Мэтью Столмана, чью лекцию которую мы отправляемся сейчас слушать. Следует понимать, что, да, значит, третья заслуга, вообще говоря, он ни много ни мало автор как минимум трех программных продуктов, без каждого из которых, в общем, многими здесь присутствующим было бы туго. Да? Значит, ну, во-первых, Emacs, это полностью его детище, тут, так сказать, есть споры, есть люди, которые ни разу в жизни не пользовались или не собираются, вот, и таких много, да. Во-вторых, это GNU C-Compiler, который теперь называется GNU Compiler Collection, потому что помимо C-Compiler туда входит еще куча разных других компиляторов. Вот, это, значит, у истоков стоял Столман, очень долгое время он был большим, так сказать, главным руководителем проекта. Вот, это отладчик GNU, который, понятное дело, без которого тоже очень тяжело со всем этим делом обращаться. Да? Значит, на сегодняшний день Столман не программирует ни один из этих программных продуктов. Вот буквально, значит, месяц там, тому прошла информационка, что он отказался от мантейнерства и Макса. Вот. Видимо, нашлись другие люди, которые так активнее. И сейчас он посвятил, как понимаю, все свое свободное время, вернее, даже не свободное, а вообще время, ну, такой вот пропагандистской деятельности, ездит из страны в страну и, значит, рассказывает разные истории. Значит, для того, чтобы было понятно, я почти уверен, что вот частично он повторит те тематики, которые были на лекции в понедельник, для того, чтобы было понятно, как иметь дело с этим человеком, следует знать три вещи. Что, как это ни печально, он все-таки принадлежит уходящему поколению, уходящей идеологии, да, в области IT. Мы слишком быстро развиваемся. Для него комьюнити — это не то же самое, что вот я говорил там на протяжении там последних трех семестров на лекции. Для него комьюнити — это общество его вот коллег, таких вот высоких профессионалов. Да? И туда же, в эту же первую, так сказать, в этот же первый пункт стоит добавить, что именно поэтому, в общем, он мелко видит разнообразные технологии, такой вот, именно технологичные способы совместной разработки. Ему главный вот этот сам факт свободы софта, сам факт обменивания кода. Да? Вот. Грубо говоря, пользователя он мелко видел, хотя это слишком огрубление, да, там не все так просто. Значит, вторая вещь, что он реально не программирует, и поэтому есть некая, так сказать, вот. Ну, то есть нет, он программист, да, мозги-то у него программистские, но, скажем так, как мне кажется, его привычки, да, они слегка вот с прошлого века, да, вот с 90-х годов. И третья главная вещь, что поскольку он главный идеолог, отчасти, видимо, по велению души, а отчасти просто потому, что никого кроме него нет, он главный среди главных идеологов свободного софта, у него много всяких таких вот коньков, да, которые с нашей точки зрения кажутся не очень важными, а для него они важны, ну, просто вот кардинально. Я думаю, если кто слышал его лекцию понедельничную, то всех поразило, с каким жаром он говорит о том, что вот, мол, все считают, что свободный софт — это Linux, а на самом деле Linux-то, в общем, свое первое ядро вообще сделал по несвободной лицензии. И только потом, значит, был вынужден перейти на свободный. И вообще большую часть работы сделали мы. Вот. А? Да, Linux-инженер, ну и так далее, и тому подобное. Это, значит, с одной стороны, его можно понять. Действительно, как бы, если подумать, большую часть работы была проделана в GNU, да, но с другой стороны, для нас эти различия не так существенны. Ну и да, еще один его любимый конек, не надо при нем произносить словосочетание open source. Можно и в глаз получить. Вот. Значит, говорят, да, но такие вредные люди, которые специально это делали. Вот. Значит, это связано с какими-то идеологическими противоречиями между движением и определением open source, движением и определением free software. Вот. Никто мне на экзамене не смог объяснить, в чем разница. Когда меня спросили люди, которые не смогли объяснить на экзамене, я тоже не смог объяснить, в чем разница. Вот. И вообще, если мне кто-нибудь объяснит, в чем разница, формально просто возьмет вот эти 10 пунктов или 12 open source definition и 4 пункта free software definition и объяснит, в чем разница, я буду очень признателен. Я... Вот еще раз повторяю, не надо этого делать. Не надо этого делать. Ничего хорошего, он ничего внятного он не скажет, потому что там будет много идеологии. Я, собственно, про это и говорю. Да? Вот. Да. Тем не менее, надо понимать, что да, даже при вот этих своих, скажем так, закидонах, да, если бы не деятельность этого человека, причем не только там в далекие 80-е и отчасти далекие 90-е, но и не повседневная сегодняшняя деятельность этого человека, мы бы не могли с такой уверенностью стоять на вот этих своих позициях, да, мы бы не имели сейчас огромной юридической поддержки, мы, я имею в виду мировое сообщество в данном случае, огромной юридической поддержки в лице фирм, которые занимаются защитой GPL, да, мы бы не имели стольких прецедентов, которые вычистили бы это понятие, и по причине явной финансовой несоизмеримости, да, вот гигантов, которые зарабатывают на правовладельческом софте, и, в общем-то, вот таких энтузиастов, которые ничего не зарабатывают, а просто живут свободным софтом, да, если бы не повседневная деятельность такого рода людей, прежде всего Столмана, да, мы бы сейчас, может быть, даже об этом и не разговаривали. Вот. Значит, поэтому надо понимать, что не надо этого человека воспринимать как, так сказать, представителя ушедшего поколения, да, свою работу, в которой он действительно капабелен, как это по-русски, компетентен, да, такое вот русское слово компетентен, он делает преотлично. И это, кстати сказать, об этом хорошо свидетельствовала первая часть его вчерашней лекции, вот позавчерашний, да, скажем так, первый час, когда он объяснял вот эти свои четыре свободы. Они, так сказать, были сделаны, ну, просто вот совершенно идеально. Вот. И я думаю, что сегодня на лекции, посвященной, повторяю, взаимоотношения комьюнити или противоречия между комьюнити как явлением и копирайтом, как, значит, тоже искам явлением, да, он тоже довольно много полезного скажет. Значит, лекция начнется через 50 минут в Институте философии Академии наук, скорее всего, в Красном зале, всех туда посылаю. Сам туда, к сожалению, не поеду, у меня в 6 часов школьники, вот, с которыми я не смог связаться. Я подозреваю, что школьникам лекции Столмана о противоречиях между комьюнити и лицензией как-то вот мало что даст. Да? Значит, если кто не знает, как добраться до... Кто сможет взять на себя роль, так сказать, проводника? Хорошо, рассказываю. Значит, давайте я все-таки нарисую, чтобы было понятно. Значит, вот это улица Волхонка. Вот это храм Христа Спасителя. Вот это метро Кропоткинская. Вот это изобразительный музей, музей изобразительных искусств имени Александра Ивановича Сергеевича Пушкина, он же Цветаевский музей. Тут какой-то переулочек. Вот здесь вот забор. Да, здесь здание музея частных коллекций, бывшее, теперь там называется Музей современного искусства Европы, не современного, а там 19 века Европы и Америки. Здесь такой вот большой Екатерининский дворец, Потемкинский, то есть он Потемкинский, но когда Екатерин приезжал в Москву и сказал, у кого мне тут подснять, понимаете ли, помещение, Потемкин все понял и отдал ее ей. И это и есть Институт философии Академии наук. На входе надо показать какое-нибудь удостоверение, паспорт, там что угодно, лучше паспорт. Вот. Но я так думаю, что на 20-м человеке бабушки, которые смотрят в эти паспорта, надоест. Вот, да, значит, там, скорее всего, будет уже висеть объявление. Если не будет висеть объявление, то с вероятностью близкой к там 95% заседание будет происходить в Красном зале. Это третий этаж, вот поднимаетесь по большой лестнице. Вот, он просто самый большой. Вот, на чем я хочу сейчас прерваться, потому что надо туда ехать. Значит, 6 часов. Напоминаю, что я, скорее всего, по материалам этой лекции буду делать вопросы. Вопросы уже не знаю, как это лекция.